Вы знаете, можно жить так, как живут все вот эти земные твари. Четвероногие, ползающие, летающие. Чем они занимаются? Ищут пищу, размножаются, ориентируются в этой обстановке и умирают. Они ни о чем не задумываются, ни о каком смысле жизни. Они просто существуют. И беда, если человек действительно оказывается в таком же состоянии, когда он только существует и даже не имеет твердого мировоззрения, осмысленного понимания, зачем и для чего я живу.
Добрый день! Сегодня мы действительно с большой благодарностью встречаем Алексея Ильича Осипова. Вряд ли те, кто живет духовной жизнью, нуждаются в его представлении, что он заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия. Но и самое главное, он очень интересный человек. Вот вчера в храме Рождества Христова у нас прошла встреча при большом количестве людей, и люди ушли такие согретые сердцем, успокоенные, а самое главное, одухотворенные и имеющие желание продолжать свою духовную жизнь. Вот сегодня Алексея Ильича мы попросим его рассказать как раз-таки о смысле жизни, о важности духовной жизни для человека, для этой уважаемой молодой студенческой аудитории. Поэтому давайте поприветствуем нашего гостя и послушаем то, что он нам расскажет.
Видите, отец Александр тут сказал, что будто бы о смысле жизни. В каком смысле жизни? Мы живем? Что еще нужно? Странное дело. Нет, я на эту тему не буду говорить. Это и так все ясно. Мне кажется, интересно не просто жить. Жить ведь можно по-разному, не правда ли? А вот где ты счастье скрываешься, о, вот это уже интереснее. Правда интереснее? Чем просто жить. Ну и живем, и что? Живем и помрем. И так все жили, и все умирали. А где ты счастье скрываешься? Вот это совсем, по-моему, другое дело. И мне кажется, что лучше об этом поговорить. Правда же? Лучше, как мне кажется. Вы знаете, я всегда очень любил сказки. Любил, на самом деле, по секрету скажу вам, до сих пор люблю сказки. Более того, я в сказках, знаете, что нахожу? Нахожу какую-то очаровательную красоту. Вы знаете, там за каким-то очень несложным сюжетом всегда скрывается что-то очень красивое. Пушкин с бабушкой своей. Арины Родионовны, помните, как она ему сколько рассказывала сказок, и как они ему пригодились, потом, какие он написал сказки, боже мой, это же красота, это просто одно очарование. И действительно, от народных сказок что-то веет чем-то чудным и прекрасным. Что-то скрывается там, а действительно красота – это счастье. Но почему я заговорил о сказках? Ну, вот видите, так все получается. Я же не придумываю. Помню одну, вы знаете, там интересную линию. Или я бы сказал, один повторяющийся сюжет. Одну даже, ну, идею, что ли. Там все время присутствует мысль о том, что где-то скрыто, в какой-то, ну, естественно, в какой-то тайне, в каком-то ларчике, какой-то золотой ключик, который, если кто найдет, то помните, наверное. Дальше не нужно говорить. Найти только этот ларчик и скрытый в нем золотой ключик. На самом деле, ясно, о чем идет речь. Ясно, что ищет каждый человек. Да вот это и есть именно счастье, а не что-нибудь другое ищет. Вы знаете, вот любопытное дело, в каждой вот душе откликается, что мы ищем, скажите, что мы ждем? Ждем? Ждем. Что? Я не говорю о мелочах, которые ждем, когда там лекция окончится, например. Я помню такие лекции, сидим, сидит профессор, да еще пальцем водит, ну это вообще помереть можно, вы знаете. И эти 90 минут, это были такой пыткой. Да причем еще, если он грозный, то еще не пошевелись, скажут, а чем это вы занимаетесь там? Тут вообще помереть можно сразу. Так вот, действительно, а что же мы что-то постоянно ждем? А почему ждем? То есть то, что вот сейчас у нас есть, в чем мы сейчас находимся, это не то. Не то. А что же то? Если обратиться к нашей современной действительности. Нашей, не подумайте, что я говорю вот сейчас а там просто о России. Вообще я вам скажу о всем цивилизованном человечестве. То мы сталкиваемся с совершенно удивительным явлением. Или, я бы сказал, удивительным состоянием. Мы совершенно потеряли какую-то, ну, как вам сказать, остались без духовного ориентира. Какого духовного ориентира? Интересно, о чем идет речь? Вы слышали, как много, иногда и часто говорят, русская идея, что это такое? Будущее государства, будущее страны, а тут еще будущее мира, будущее человека. Ну, насчет будущего человека, это, наверное, все понимаем, да, уже будущее? Роботы нас заменят, мы не нужны же просто, правда же? Они лучше работают, лучше знают, лучше понимают, лучше ориентируются, а люди зачем они нужны? Не правда ли? Ну, еще бы. Каково же современное состояние? В чем состоит это, вот эта духовная ориентация человека? Ну, прежде всего, это то, что мы называем словом, к которому подчас мы привыкли, но, к сожалению, но которое указывает на самую суть. Это обоснованное, твердое мировоззрение. Мировоззрение. Я думаю, еще об этом, может быть, поговорим в институте образования, но сейчас пока что скажу. Не случайно образование, что там корневым является словом? Образ. Это на какой же образ мы ориентируемся? Что действительно является смыслом человеческой жизни? Да. К чему он должен стремиться? Ради чего он живет? И ради чего все это существует, в котором мы живем, и трудимся, и страдаем, и переживаем, и подчас радуемся? Все это что, бессмыслица? Знаете ли, из трубы вечности вылетают искры, это вот люди, вылетают и гаснут. Тысячелетия, больше, один за другим, только и слышим, родился, умер, и что? Бессмыслица какая-то. Мировоззрение человеческое, оно должно определить совершенно точно мое убеждение, по крайней мере, и не просто убеждение, слепую веру, а насколько это возможно, чтобы это мое мировоззрение было действительно обоснованным, аргументированным, оправданным. Оправданным не только с точки зрения каких-то, я думаю, внешних соображений. Потому что мировоззрение – это не та область, где можно заниматься математикой, математическими доказательствами и вычислениями. Здесь аргументы совсем другого порядка. А что мне дает это мировоззрение? А что у меня отнимает вот это мировоззрение? Этот вопрос – это и есть духовная ориентация человека. На что я, в конце концов, направлен? Вот на это вот только сиюминутное – или что-то у меня есть принципиальное, охватывает всю мою жизнь, как конечная цель и смысл действительно моей жизни. Есть у меня это или нет? Вы знаете, можно жить так, как живут все вот эти земные твари. Четвероногие, ползающие, летающие. Чем они занимаются? Ищут пищу, размножаются, ориентируются в этой обстановке и умирают. Они не думают. Они ни о чем не задумываются, ни о каком смысле жизни. Они просто существуют. И беда, если человек действительно оказывается в таком же состоянии, когда он только существует и даже не имеет твердого мировоззрения, осмысленного понимания, зачем и для чего я живу. Живу, как все эти четвероногие, чтобы закопали, или у меня есть действительно что-то высшее, что присуще человеку. У них, у четвероногих, нет самого и понятия, и идеи, и мысли о смысле жизни, а человек подчас без этого жить не может. Вспомните Достоевского. Все мы хоть немножко читали, все видели, все слышали, как он говорил. Когда он сказал о своей вере во Христа, то что он сказал? «Моя санна», то есть вера и убеждение, «через горнило сомнений прошла». Вот это искание. Вот как человек искал. Вот это человеческое. Это именно человеческое, а не это плоское животное земное, когда интересуется исключительно только, что есть, что пить, во что одеться, и все. Вы знаете сейчас, чем живет Европа? Я знаю. Деньги и развлечения. Деньги для развлечений. Для развлечений деньги нужны. И все. И больше ничего нет. Это что за человеческое существование? Кстати, и к нам насаждается это изо всей силы. Развлекаловка и больше ничего. Я просто удивляюсь, вы знаете, когда читаешь, например, 19 века, молодежь собиралась, 17-18 лет, смотрю, по ночам собирались. И что вы думаете, зачем собирались? Они читали Канта, Господи Боже мой, Локка, они спорили. Обсуждали философские проблемы, эти мальчишки, девчонки, ну, мальчишки в основном, да, о чем думали, задумывались. В 20 лет это были такие просто диву даешься, что они уже, вспомните Лермонтова, во сколько лет он погиб? В 27. А стал рядом с Пушкиным. В 27 лет. Вот это да! Вот жили люди, думали, а не просто существовали. Но это просто мое отвлечение. О смысле об этом в другой раз уже, может быть, поговорим. Я хочу сегодня сказать о другом, как я уже вам сказал, о том, где ты счастье скрываешься. Ведь не просто же жить. Я просто сказал, что мировоззрение, без мировоззрения твердого. О чем мы можем говорить? О каком счастье? Сиюминутном? Сегодня влюбился. А завтра уже терпеть друг друга не можем. И это счастье? Опять ищем. Только женились. Только прожили немного. И уже ненависть. Боже мой. Это счастье? Где же оно? Ты постоянные, твердые, неразрушимые. Мне кажется, что разумный человек, если не думает об этом, то это уже, простите, это человек, который, значит, не имеет образа. Образование – это образ. И дело вовсе не в том, сколько я окончил институтов и университетов. Если нет образа у меня этого, образа понимания – Я не образованный человек. В отношении же мировоззрения, скажем, существует всего только две точки зрения. Всего-навсего. Выбирать совсем не трудно. Совсем не трудно. Все очень просто. Одно из них, представители которых вот сейчас тут были, говорят, есть Бог, есть душа, есть бессмертие для каждой личности. Личность неуничтожима. Все то, что совершается мною в этой жизни, никуда не исчезает. Все остается. Все открывается. Вечность открыта человеку. Ну, помните того же Достоевского, да, как, что он очень, ну, я бы сказал, ну, прекрасно он писал о том, что человек только с верой в свое бессмертие постигает всю разумную цель свою жизни на земле. Только с верой в свое бессмертие я постигаю разумную цель жизни. Если нет бессмертия, скажите, не все ли равно, что будет? Что такое добро и зло, когда завтра я умру? Что такое какая-то справедливость? Что это такое честность? Завтра помрем, и все помрут. Второе мировоззрение что говорит? Никакого Бога нет, никакой души нет, никакого бессмертия нет. Личность умирает вместе с телом. Верь, человек, ты приговорен к вечной смерти. Понятно тебе или нет? Ни Бога, ни вечности. И когда эта вечная смерть наступит? Да в любой момент. Никто не знает, когда. Никогда. Никто не знает. Что и почему. Два всего мировоззрения. Или личность неуничтожима, и тогда все эти нравственные ценности, наши нравственные идеалы, наши нравственные искания, наши надежды, наши радости, наша любовь приобретают огромнейший смысл. Если ничего, никакого бессмертия личности нет, то скажите, чем мы тогда занимаемся? Умирает человек, который бездна, энциклопедия. И что? Все исчезло. Ему-то что? А ему ничего. Все. Конец. Так вот, перед лицом вот такого выбора, который должен сделать каждый человек, чтобы быть, иметь образ, быть образованным. Иначе он необразованный. Еще раз повторяю, компьютер знает все в тысячи, миллионы раз больше, чем знает любой из нас. Он что, образованный, да? Смешно говорить. Компьютер – мертвая железка. И больше ничего. Так вот, перед лицом только исходя из приобретенного мировоззрения, причем какое мировоззрение, я бы очень хотел обратить внимание, не потому, что моя бабушка, мой дедушка, или папенька, или маменька, или моя подружка, или мой там друг верят там, или не верят, и я потому верю. Господи, Боже мой! Мы должны... Были времена, когда люди были неграмотные, когда они ничего не могли прочитать, когда они могли только что-то услышать. Теперь время, когда я могу и должен аргументированно, осмысленно, разумно принять мировоззрение и, соответственно, устраивать свою жизнь. Так вот, в связи с этим, я и хочу отнестись к нашему с вами вопросу, который мы с самого начала поставили. Где ты скрываешься счастье? Ну, во-первых, скажу вам, если даже любое даже счастье, которое вот на меня вдруг нахлынуло, Если я знаю, что оно как нахлынуло, так и может улететь моментально, что оно стоит? Сказать, что стоит? Скажу, пожалуйста, мне дают драгоценнейший бриллиант. Пожалуйста, я говорю, ой, спасибо вам большое, да, ой, благодарю вас, он же стоит миллионы, такие, все. Вы довольны? Да, конечно. Ну, давайте. Как давайте? Как давайте? Вы же мне подарили. Помните, Золушка, ваше время истекло. Хватит. Помирать пора. Да не только помирать. Да вообще обстоятельства изменились. Вы слышите, это что такое за счастье? Мировоззрение, которое отрицает Бога, отрицает бессмертие личности, на котором особенно вот настаивал, вы знаете, Достоевский. Он особенно настаивал на этом. Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Вы слышите? Не надо, говорить там райские обители обещают, райские сказки. Нет, нет. Здесь, на земле, человек начинает постигать это. Смысл жизни, какое великое благо. Когда я понимаю, зачем я живу, и что мне это действительно дает. Тогда я понимаю все. Зачем живу, зачем учусь, зачем работаю, зачем люблю, зачем семья, брак. Я все понимаю. Самое большее понимаю, что такое добро и что такое зло, я начинаю понимать. Только перед лицом вечности, ценностей вечной, я начинаю оценивать, что такое добро и что такое зло, а не это мимолетные наши идейки. Так вот, с этой точки зрения можно говорить и о том, где ты скрываешься счастьем. Вы знаете, что такое счастье? Это радость. Ну, что это такое за радость? Еще другое, что скажу. Скажу так, и против этого, ну, никто не посмеет возразить. Никто не посмеет. Счастье – это любовь, но неотъемлемая. Не влюбленность в кого-то, который отвернулся, и я уже весь в страданиях. Не влюбленность, которая вспыхивает и исчезает. Вспыхнула и исчезает. Нет. А любви как состояние души. Влюбленность и любовь – совсем разные вещи. Влюбленность приходит неожиданно и исчезает. И часто с такими плодами и переживаниями, от которых да избавит Бог каждого. Любовь – это то, что является состоянием души человеческой, сердца человеческого. И оказывается, если есть Бог, если действительно то, о чем говорит христианство, это реальность, а христианство говорит, что Бог есть любовь, и если действительно человек способен приблизиться к Богу, вместить Его в себя, уподобиться Ему, стать богоподобным, тогда действительно человек может приобрести вот это свойство любви. И тогда предела нет. Вы знаете, вот это, вот такие вот речи, можно было подумать, ну, мало ли что можно сочинить, ну, мало ли что можно придумать, ну, мало ли что говорят. Вы знаете, вы все знаете, в науке становится научным знанием не теория, уж тем более не гипотеза, а только то предположение, та же гипотеза, та же теория, которая подтверждается экспериментально, опытно. Я помню, нейтрино открыли теоретически что-то, а подтвердилось это только, ну, вы можете, если кто на физическом факультете, можете подсказать потом, через 20 или через 30 лет, я не помню, неважно, до тех пор, пока не было получено, не были получены экспериментально. Вот, эти данные о ее существовании, нейтрино так и оставалось. Паршивка есть или нет, которая все пронизывает, все пространства. Так почему я говорю об этом? Если бы то, о чем говорит христианство, что Бог есть любовь, и что человек – это образ Божий, и что драгоценный ларчик, ларчик этот, в котором хранится золотой ключик любви, присутствует в сердце каждого человека, каждого. Как в сказках. Знаете, где ларчик находится? Во глубине морской. Где? Ой, как найти? Так и здесь то же самое христианство говорит. В каждой душе человеческой присутствует этот ларчик любви. Вы слышите? Любви, а не чего-нибудь. Но чтобы открыть его, требуется нечто. Как в сказках тоже, так и здесь тоже требуется. Что же требуется? Что же требуется? Вот тут мы сталкиваемся с очень важным вопросом и важной проблемой. Оказывается, от человека требуется стать человеком.
Что такое?
А то. Можно быть животным. Да, я человек, конечно. Кроме животного меня ничего не интересует, никакие запросы. А ничего больше. Можно стать дьяволом сущим. Посмотрите, что творят люди, рвущиеся подчас к власти. Какие преступления творят. Посмотрите, деньги. Какой ужас! Что только не совершается ради этого. Может быть, и животным, и дьяволом сущим. Для того, если бы в человеке пробудилась эта красота личности, которая именуется любовью, он должен стать человеком. Что такое стать человеком? Я вам скажу. По-христианскому, я бы сказал, учению, у христианства даже, это же не просто учение, у христианской жизни. Человек, ты видишь в себе что-нибудь худое? Вижу, конечно. Ты видишь, что ты не святой? Ну да, вижу. Постарайся. Постарайся жить по-христиански. Просто по-христиански. Что это значит? Постарайся не лгать. Не завидовать, не ненавидеть, не тщеславиться, не гордиться. Напротив, постарайся с великодушием относиться, с терпением, с благожелательством, с милосердием. Красиво сказано? Вы правы, красиво. Это правильно. Но попробуй стать таким. Вы слышите, на что мы... К чему подошли? Я же понимаю, каким должен быть человек. И как я уважаю людей великодушных, слушайте, которые не хвастаются, не жадничают, не завидуют. Правда же? Это же прекрасно. Так, может, и я таким стану? Моего товарища похвалили, а меня нет. Ой! Сказали, она красивее меня. О-о-о! У него лучше машины, чем у меня. Ужасно. Вы слышите? Христианство говорит, мы должны понять, что в нас живет не только хранится этот драгоценный ларчик, но он весь окутан, слышите, чем? И обманом, и ложью, и притворством, и тщеславием, и ненавистью, и завистью, и ленностью, и лукавством, и лицемерием. Вы слышите, какой тиной опутан этот ларчик? Чтобы достать его, это вот с чем надо, чем заняться-то. Один поэт, правда, сказал очень хорошо. хорошо сказал о том, что надо заняться таким, самим собой. Вы подумайте, да я лучше гору сверну, но не собой займусь. Он прекрасно сказал, да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Понимаете теперь, почему христианство с таким трудом подчас, христианство по существу, не по обряду, с таким трудом принимается человеком? Я должен бороться со своим самолюбием, эгоизмом. Вот это бой, да. Но если я из этой паутины не освобожусь, не думайте, что когда-нибудь я могу достичь вот того вожделенного, что чувствует каждая душа человеческая, то, к чему стремимся, что мы хотим, что мы жаждем, и что действительно является величайшим благом для человека – это любовь. Вот, оказывается, эта драгоценность-то где скрывается. И как она достигается? Об этом говорит христианство, об этом. Я почему так вам подчеркиваю? Потому что, к сожалению, очень часто мы все христианство в чем видим? Вот в этом обряде. Вот богослужение, особенно торжественное богослужение, крестные ходы, эти свечи и прочее. Все, и в этом видим христианство. Да слушайте, да это во всех религиях это есть. Во всех религиях. И до христианства, и сейчас, и будет. Все обряды это будут. Были и будут. Вы знаете, один из наших святых, такой был Феофан Затворник в 19 веке, вы знаете, какую фразу он сказал? Ну, я бы сказал, просто убийственную и замечательную. И часы хорошие исправно идут. О внешней церковной жизни он сказал. И часы хорошие исправно живут. Но кто скажет, что в них есть жизнь? Слышите? Вся эта внешняя обрядовая сторона – это часы хорошие. А жизнь в чем состоит? Жизнь состоит в том, чтобы жить по тому, как говорит Евангелие. Евангелие. Стараться, вы слышите? Стараться. Мы никто сами по себе сразу не сделаемся святыми. Только глупый человек может сказать, раз я захотел, я теперь честный, я великий человек. Да ничего подобного. Стараться надо. Пришла тщеславная мысль – бороться с этим. Пришла зависть – бороться с этим. Пришел гнев – бороться с этим. Пришло осуждение – на кого? На своих же. Бороться с этим. Знаете, о чем говорит христианство? Что человек свят даже не тем, что он сделает, а то, к чему он понуждает себя. Понуждает себя. И когда человек понуждает себя к этому и видит свои недостатки, и не замазывает их перед собой и перед Богом, а в христианстве, в церкви нашей, есть великое таинство – покаяние. Покаяние внутри себя перед Богом. А иногда и к священнику надо прийти покаяться. Такой человек постепенно начинает распутывать этот клубок, в котором скрыта эта драгоценность. Хочу вам еще сказать, друзья, христианство ничего не отнимает у человека. Никаких радостей жизни. Слышите? Никаких радостей жизни христианство не отнимает. Женись, но не развратничай. Это что отнимает христианство? Добро и зло. Работай, но не воруй. Ой, ужасное христианство, на что оно нужно такое, правда? Ешь, но не объедайся, как семья-то. Тебе даже врачи говорят, тебе это очень вредно же. Ну и христианство, ну придумало. ничего не отнимает христианство у человека, а напротив, предлагает ему самый, если хотите, даже с точки зрения земной, предлагает ему самый лучший, оптимальный образ жизни. Но только при христианском именно образе жизни, при христианском понимании того, что мы должны быть все-таки человеком, а не, помните, что такое? Животное или скотиной, или дьяволом. Только при этом условии действительно мы можем обрести и то великое, благое и ценное, что именуется любовью. Ну, хорошо. А если есть у вас какие-то вопросы, то, пожалуйста, но учтите, у меня предупреждение. Я очень строгий. Мне можно задавать только те вопросы, на которые я могу ответить.
Алексей Ильич, вот такие вопросы поступили. В большинстве духовных книг, в том числе православных энциклопедий, говорится, что при крещении человеку дается ангел-хранитель, который сопровождает человека и заботится о нем. Но следующая фраза: «Не бойся, Ануфрий, я твой ангел, приставленный к тебе со дня твоего рождения, чтобы сохранять тебя». Вопрос: ангел-хранитель дается человеку при рождении или при крещении, о духовном рождении?
Если вы откроете так называемое толкование, знаете, то есть объяснение. О, кстати, я знаю, вышла книжка какого-то Осипова, профессор, толкование на Евангелие от Матфея. И он там даже об этом пишет. Я сам читал, я не всегда с ним согласен, конечно, но все-таки он там пишет. И приводит, причем не от себя говорит, а прям ссылается на бесспорные авторитеты, где говорится: каждому человеку дается ангел при рождении, всем и без исключения. А от человека только зависит, в какой степени он с этим ангелом будет дружить. Мне, например, он надоел, он, понимаете, всем: не ешь, не напивайся. Как не напивайся, Господи Боже, он тут мне гудит на ухо, этот ангел. Ну, так что я не всегда с ним дружу. То есть большую часть не дружу даже, как-то не очень нравится. А вот другой слева, тот говорит: давай. О, это друзья. Вот так, только и всего. Не беспокойтесь насчет ангелов-хранителей. Не беспокойтесь. Не ангелы-хранители нас спасают, а мы сами себя или спасаем, или губим. Кто губит пьяницу? О, это нам понятно. Кто губит наркомана? О, это мы знаем. Когда вот грубятина такая, то это мы понимаем. А когда Евангелие говорит: не лукавь, не лицемерь, не будь фарисеем, не вздумай в своей душе кого-то ненавидеть, это я не понимаю. Потому что я же в душе. Забыли одну простую истину. То, что называется в христианстве грехом, это знаете, что это такое? Знаете, что это такое грехом? Это значит ходить босиком по гвоздям, которые кверху торчат вот этим вот. Каждый грех – это рана, которую я наношу себе. Я себе, не Бог. Пошел по гвоздям, ну и Бог наказал меня. Прыгнул с третьего этажа, поломал руки, ноги. О, Бог наказал меня. Конечно, Бог, конечно. Не я. Я-то хороший. Грех – это раны, которые мы наносим сами себе. И в результате страдаем. Бог по любви и открыл нам то, что называется заповедями. Вот как надо себя вести, если ты не хочешь скорбей и страданий. Слыши, не завидуй, не лги, не притворяйся, не ненавидь. Тебе благо будет. А если будешь ходить по гвоздям, то уж тогда уж не кричи. Ай, откуда скорби? Ну вот так. Так что ангелом-хранителем можете быть спокойны. У всех у нас есть.
Алексей Ильич, расскажите, пожалуйста, моему невоцерковленному мужу о исповеди и о участии священника в ней. Он это считает неправильным, и что священник владеет информацией.
Ну, во-первых, хочу вам сказать, что священник – это не посредник между человеком и Богом. Ради Бога не думайте. Вот пришло к нам это из этого католицизма, вот эта дикая идея, что я не могу к Богу обратиться только через священника. Дикая, еретическая идея. Христос сказал всем обращаться, «Отче наш», прямо. Задача священника вовсе не в том, что он посредник, а в том, чтобы нам объяснял, как нам правильно поступать, жить в этой жизни. Скажите, вот как правильно молиться? Как? Ну, пришел я в церковь, что дальше? Не понимаю, что-то по-славянски там, что-то читают, что-то поют. Кто объяснит? Священник скажет, слышите, иже херувимы. Что это такое иже херувимы? Он скажет, мы сейчас как херувимы, тайно образующие, мы тайно представляем из себя херувимов. Вы слышите, что такое иже херувимы? Ой, батюшка, спасибо. Он объяснит, как понимать Евангелие, богослужение. К нему можно подойти и поговорить о духовных проблемах жизни, как правильно молиться, например. Он скажет, без внимания, если вы вычитываете молитвы, вы занимаетесь не просто чепухой, а вы занимаетесь просто безобразием, если без внимания. И приведет еще вам такие авторитетные слова. Молитва без внимания – это не молитва, она мертва, она пустое, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Слышите, что скажет батюшка-то? Что это пустословие, а не молитва. А то пришли в храм, помечтали, я побыл, помолился. А ты разве молился? Вы слышите? Вот, оказывается, задача священника. Так что речь идет ни в коем случае не о посредниках и ни о чем, а о помощнике. Помощнике. И эта функция как раз вот исполняет священник. Что ж, это прекрасно. Только и всего.
Следующий вопрос. Была бы жизнь на земле, если бы Адам и Ева не были изгнаны из рая?
Замечательно. Ведь Бог откуда он знал, когда творил Адама и Еву? Согрешат они, не согрешат? Ну что, ну где Богу знать? Действительно. Учтите, что все, что это совершалось не просто же так, а это совершалось с благой целью. Нам необходимо вот этот вот образ жизни узнать себя. Знаете, задача, смысл человеческой жизни какой? О, я вам скажу, знаете, смысл? Зачем живет человек? Вот миллион вам ответов можете. Но я-то скажу вам самую суть, конечно. Человек живет ради того, чтобы, наконец, он увидел все то недолжное, что в нем есть. Увидел, что с Богом, Бог есть Дух, а не существо какое-то, что с Богом он действительно великое существо. Без Бога, он что? Перед потопом Бог произнес такие слова. «Не может мой Дух быть в этих людях, поскольку они стали плотскими животными». Это перед потопом. Вы слышите? Они животными стали. Это перед потопом. А теперь будет другое. Я вам скажу, что будет теперь другое. Теперь они будут не просто животными. Сейчас мир совсем идет в другом направлении. Теперь станут дьяволами. И поэтому уже мир погибнет не водой, как пишет апостол Петр, а он прямо пишет «Земля и все дела, которые на ней, сгорят». И действительно, современные достижения Вы знаете, это поразительно, 2000 лет тому назад написать такие слова, а теперь мы понимаем, да, теперь ничего не стоит сжечь землю. Ничего не стоит. Только дайте, какой-нибудь сумасшедший дорвется до какого-нибудь сверхоружия, так и кверх тормашками вся земля превратится в солнечный шарик. Там люди дошли до скотского состояния. Теперь они стремятся к другому. К другому. Дьявольщина начинается, и это мы видим. Вы знаете, это кошмар. Мы это сейчас по интернету можем видеть, что происходит на Западе. Поэтому мы должны это, так сказать, учитывать, это, ну, знать и смотреть, и прежде всего смотреть, конечно, самих себя, чтобы не оказаться подобными ни тем, ни другим. Ну, я уж, ладно, не буду распространяться особенно, да.
Как молиться за ближнего, влияет на молящегося его жизнь?
Да, очень влияет. Наша молитва за другого человека – это знак любви. А где любовь, там Бог. Поэтому каждый молящийся за другого, он освящается Богом. Он соединяется таким образом с Богом. Поэтому в связи с этим хочу предупредить об одной вещи. Дикие вещи, дикие слова иногда слышишь. Нельзя молиться за такого-то. Нельзя молиться за самоубийцу. Нельзя молиться за кого-нибудь еще. Когда мы молимся за человека по любви, Бог с нами, и никто не посмеет тогда повредить нам. А вот когда мы не молимся ни за кого, вот тогда беда. Беда какая? Значит, нас не осталось даже ни одной капельки любви к другому человеку. А где нет любви, там нет христианства, нет Бога, да нет и человека. Без любви что это за человек? Это уже не человек. Поэтому можно быть совершенно спокойным и знать, да, молиться, конечно, очень хорошо. Очень. Но сила молитвы зависит от чего? От нашей искренности и от нашего желания быть христианами.
Добрый день, меня зовут Ефрем, 12 лет. Как определиться с выбором профессии, если многое нравится?
Не знаю. Слушайте, чудак какой, я тебя не знаю. Не знаю твои способности, не знаю твои интересы. Это же, знаете, вы же должны знать, уравнение даже с двумя неизвестными уже нельзя решить. А здесь сколько? Даже не 22, а 1022 неизвестных. Голубчик, с такими вопросами... Вот почему нужен, кстати, священник? Какой священник? Разумный, к которому можно прийти посоветоваться, с которым ты постоянно общаешься, который тебя знает, знает твои данные, твои дарования и недостатки, и который может разумно посоветовать тебя. Не потому, что он священник, а в данном случае, потому что он поставлен на это, и если у него есть этот дар разумения, о, тогда это очень хорошо. Поэтому ответь на такие вопросы, ну разве можно? Если бы я вам вздумал сейчас ответить, вы бы сказали, ну и дурак профессор, меня не знает, а мне советует. И откуда только такие появляются? Вот так.
Следующий вопрос. В духовных книгах православных словаря говорится, закон Божий – Божие установление для человечества, включающее в себя заповеди и правила, обязанные для исполнения. Заповедь – есть Богом данное повеление или правило, которое должны исполнять для спасения, говорит святитель Филарет Московский. В вашей книге «Бог», я так понимаю, в главе «Законы жизни» отдельные евангельские заповеди представлены как духовные законы. Вопрос. Заповедь и духовный закон – это одно и то же? Или отдельные заповеди могут трактоваться как духовный закон, а другие – как правило?
Прошу вас запомнить одно. Бог ничего не приказывает. Бог не издает никаких законов. Не дает никаких правил. Он только предупреждает. Голубчик, не ходи по гвоздям. Ты испортишь себе свои ножки. Не пей кислоту вместо чистой воды. Ты испортишь себе желудок. Заповеди Божии – это предупреждение. Зачем Богу приказывать? Он бы раз бы взял вот тебя за шкирку и в рай. И попробуй ты что-нибудь, не пикни. Мы обладаем полной свободой, и Бог не касается нашей свободы. Он только предупреждает и говорит, вот тебе добро, вот тебе зло. Избери сам. Но Он дает, вы знаете, это какое благо. Вы же помните эту малышку? Какую малышку? Малышка сын пришел к отцу и спросил малышку, кто там? Что такое? Хорошо, что такое плохо? Помните, да? Так вот, Бог открыл нам, что хорошо, а что плохо. Лукавить и лицемерить – это плохо. Почему плохо? Ты себя берешь и раздираешь свое тело. Потому что грех – это рана, которую ты себе сам творишь. Вот, оказывается, в чем дело. Поэтому никаких от Бога законов не исходит. Но есть законы духовные, так же, как есть физические законы, как есть биологические законы, так, по которым этот мир живет, и живое все живет, так есть и духовные законы. И надо же это понимать. Какие законы? Чем они отличаются от заповедей? Заповедь говорит, не убей, не воруй. А духовный закон говорит так. Вот если ты будешь целью жизни искать наслаждение, слышите, не того, что нужно, нет, а именно искать наслаждений, учти, ты породишь себе страдания. Страдание породишь. Это закон удивительный. Не желай ближнему зла, ибо в противном случае ты получишь его себе. Услышите, какие вещи-то? Получишь не потому, что Бог тебя накажет. Не я тебя накажу, говорит Бог. Нет. По закону духовному, с той силой, с какой ты желаешь зла другому человеку, с этой силой ты вонзаешь в себя, вот что там, я не знаю, иглу, нож или прочее, и режешь себя ты. Почему? Злоба, которая исходит из тебя, она тебя корежит, режет и убивает. Слышите, какие законы-то? Предупреждение Божие. О, как это необходимо знать. А Бог сам не издает никаких законов. Никаких приказов. Он не какой-то государственной власти. Нет, предупреждения и только. Бог не касается ни на одну йоту нашей личной свободы.
Если Богу все известно, почему Он удивляется нашим духовным подвигам, как сказано в Евангелии?
Ничего Он не удивляется. Вы же знаете, когда-нибудь читали, что солнце играет, земля радуется, так, да, небо ликует. Слушайте, если мы начнем вот такие фразы, которые используют в поэзии, я знаю, что мы должны сделать со всеми нашими поэтами тогда? У них столько образов, столько красивых, скажем, бестолковые какие, не знают законы физики, что земля может быть содрогаться там, или радоваться, или плакать, или прочее, что они пишут за глупость такую. И в Евангелии немало метафорических выражений. Ну что вы, только и всего. Бог, конечно, Бог же есть Дух. Конечно, все известно, но эти выражения употребляются просто поскольку нам надо как-то донести до нас эти сведения, только и всего. Это образные выражения или так называемые антропоморфические выражения, только и всего. Но ничего по сути тут нет.
Смысл фразы «счастье любит тишину». Почему?
Ну, как, смотря кто это сказал. А что за авторитет это сказал? Я бы сказал, не тишину любит, а невозможность счастья без мира души. Если в душе нет мира, никакого счастья не будет. Неужели это непонятно? Вот о какой тишине. О ней, помните, писал Тютчев, Силенциум, с его стихотворение знаменитое. Помните? «Молчи, скрывайся и таи, и чувствуй мечты свои. Пускай в духовной глубине восходят и зайдут они, как звезды чистые в ночи, питайся ими и молчи». Силенциум, молчание, то есть. Вы знаете, в мире души, без мира, без мира душевного, конечно же, ничего нет. Ни радости, ни счастья. Это совершенно верно.
Хотелось бы от имени всех собравшихся еще раз вас поблагодарить за интересный рассказ, за замечательную беседу, за такие жизненно важные, а самое главное, откровенные ответы. Ну и хотелось бы, наверное, от имени всех собравшихся еще раз поблагодарить и пожелать нашему гостю Алексеевичу доброго здравия, помощи Божьей в том деле, которое он делает. И напомнить всем нам то, о чем сегодня так хорошо рассказал Алексей Ильич. Ну что ж ты, сердце, унываешь? Опять про Бога забываешь? Когда бы ты не забывала, ты никогда не унывала. Давайте никогда не унывать и помнить, что Бог всегда есть, небо не пустое, и Он есть любовь. Спасибо, Алексей Ильич.